и перебили в нем всех шведов и переветников карелян. Через 2 года неприятельские действия возобновились. Шведы в 1317 году вошли в Ладожское озеро и побили много абонежских купцов. А в следующем году новгородцы отправились за море и много воевали. Взяли Або и находившийся недалеко от него епископский замок. В 1322 году шведы опять пришли драться к карельскому городку, но не могли взять его. Вслед за этим новгородцы с великим князем Юрием пошли к Выборгу и били его 6 пороками, но взять не могли. Перебили только много шведов в городе и взяли в плен. Из пленников одних перевешали, других отправили в Суздальскую землю, на Низ. Потеряли несколько из своих добрых мужей. Надобно было ждать мести от шведов, и новгородцы в 1323 году укрепили исток Невы из Ладожского озера, поставили город на Ореховом острове, Орешек. Но вместо рати явились послы шведские с мирными предложениями. И заключен был мир вечный по старине. Юрий с новгородцами уступил шведам 3 карельских округа – Саволакс, Ескис и Егрепе. Под 1320 годом встречаем известие о враждебном столкновении с норвежцами. Какой-то Лука, сказано, ходил на норвежцев, которые разбили суда какого-то Игната Малыгина. По смерти Давмонта для Пскова наступило тяжелое время. На востоке князья заняты усобицами. Там идет важный вопрос о том, какому княжеству переселить все остальные и собрать землю русскую. Новгород занят также этими усобицами и борьбою со шведами. При том же у него с Псковом начинаются неприятности, переходящие иногда в открытую вражду, причины которой в летописи не высказаны ясно. Стремление Пскова выйти из-под опеки старшего брата своего Новгорода мы замечаем с самого начала. После это стремление все более и более усиливается. Новгородцы, разумеется, не могли смотреть на это равнодушно и не могли близко принимать к сердцу затруднительное положение младших братьев. Отсюда жалобы последних на холодность новгородцев, оставление без помощи, что еще более усиливало размолвку. При том же, не имея возможности давать чувствовать псковичам свое господство в политическом отношении, новгородцы сильно давали чувствовать его в церковном, вследствие того, что Псков был подведомствен их владыке. Отсюда новые неприятности и стремление псковичей отложиться от новгородского владыки, получить для себя особого епископа. Когда князья русские приезжали в Псков, то граждане принимали их с честью от всего сердца. Но эти князья не могли ходить с псковичами на немцев или отсиживаться в осаде от них. Так были в Пскове по необходимости на короткое время князья Дмитрий Александрович и Юрий Данилович. Не видя помощи от русских князей, псковитяне принуждены были посылать за литовскими. В 1322 году немцы во время мира перебили псковских купцов на озере и рыболовов на реке Нарове, опустошили часть псковской волости. Псковичи послали в Литву за князем Давыдом, пошли с ним за Нарову и опустошили землю до самого Ревеля. В марте 1323 года пришли немцы под Псков со всею силою, стояли у города 3 дня и ушли с позором. Но в мае явились опять, загордившись в силе тяжкой, без Бога. Пришли на кораблях, в лодках и на конях, со стенобитными машинами, подвижными городками и многим замышлением. На первом приступе убили посадника. Стояли у города 18 дней. Били стены машинами, придвигали городки, приставляли лестницы. В это время много гонцов гоняло из Пскова к великому князю Юрию Даниловичу и к Новгороду. Со многою печалью и тугою потому что очень тяжко было в то время Пскову, как вдруг явился из Литвы князь Давыд с дружиною. Ударил вместе с псковичами на немцев, прогнал их за реку Великую, машины отнял, городки зажег, и побежали немцы со стыдом. А князь Великий Юрий и новгородцы не помогли, прибавляет псковский летописец. Литовцы в 1323 году напали на страну по реке Ловоти, но были прогнаны новгородцами. Мы видели волнение среди карел, видели и прежде восстание финских племен в Двинской области против новгородцев. В 1323 году началась у последних вражда с устюжанами, которые перехватили новгородцев, ходивших на Югру, и ограбили их. Задвинские дани и торговля были главным источником богатства для новгородцев, и потому они не могли оставить этого дела без внимания. В следующем же году с князем Юрием Даниловичем они пошли в Заволочье и взяли Устюг на щит. Когда они были на Двине, то князья устюжские прислали к Юрию и новгородцам просить мира и заключили его на старинных условиях. В чем состояли эти старинные условия, мы не знаем. Знаем только, что еще в 1220 году великий князь Юрий Всеволодович, собирая войско на Болгар, велел ростовскому князю взять также и полки устюжские. Из этого известия можно только заключить о зависимости Устюга от ростовских князей. Таковы были отношения Северной Руси к соседним народам в первую половину борьбы между Тверью и Москвою до смерти Дмитрия Тверского и Юрия Московского. Дмитрию наследовал, как мы видели, брат его Александр Михайлович с ярлыком и на Великое княжение. Юрию также брат Иоанн Данилович Калита, остальные братья которого Александр, Афанасий, Борис умерли еще при жизни Юрьевой. Калита, следовательно, княжил один в Московской волости. Как видно, он управлял Москвою гораздо прежде смерти Юрия, когда последний находился то в Орде, то в Новгороде. Иначе он не имел бы времени сблизиться с митрополитом Петром, ибо Юрий убит в 1325 году, а митрополит Петр умер в 1326. Еще в 1299 году митрополит Максим оставил опустошенный Киев, где не мог найти безопасности, и переехал на жительство во Владимир. Последний город был столицей великих или сильнейших князей только по имени, ибо каждый из них жил в своем наследственном городе. Однако пребывание митрополита во Владимире при тогдашнем значении и деятельности духовенства сообщало этому городу вид столицы более, чем предания и обычаи. После этого ясно, как важно было для какого-нибудь города, стремившегося к первенству, чтобы митрополит утвердил в нем свое пребывание. Это необходимо давало ему вид столицы всея Руси, ибо единство последней поддерживалось в это время единым митрополитом. Мало того, способствовало его возрастанию и обогащению, ибо в него со всех сторон стекались лица, имевшие нужду до митрополита, как в средоточие церковного управления. Наконец, митрополит должен был действовать постоянно в пользу того князя, в городе которого имел пребывание. Калита умел приобресть расположение митрополита Петра, так что этот святитель живал в Москве больше, чем в других местах, умер и погребен в ней. Гроб святого мужа был для Москвы так же драгоценен, как и пребывание живого святителя. Выбор Петра казался внушением Божиим, и новый митрополит Феогност уже не хотел оставить гроба и дома Чудотворцева. Петр, увещевая Калиту построить в Москве каменную церковь Богоматери, говорил: «Если меня, сын, послушаешься, храм Пречистой Богородицы построишь и меня упокоишь в своем городе, то и сам прославишься больше других князей, и сыновья, и внуки твои, и город этот славен будет. Святители станут в нем жить, и подчинит он себе все остальные города. Другие князья хорошо видели важные последствия этого явления и сердились, но помочь было уже нельзя. Но в то время как московский князь утверждением у себя митрополитчьего престола приобретал такие важные выгоды, Александр Тверской необдуманным поступком погубил себя и все княжество свое. В 1327 году приехал в Тверь ханский посол именем Шивкал, Чолхан или Щелкан, как его называют наши летописи, двоюродный брат узбека, и по обыкновению всех послов татарских позволял себе и людям своим всякого рода насилие. Вдруг в народе разнесся слух, что Шивкал хочет сам княжить в Твери, своих князей татарских посажать по другим русским городам, а христиан привести в татарскую веру. Трудно допустить, чтобы этот слух был основателен. Татары изначально отличались веротерпимостью и по принятии магометанства не были ревнителями новой религии. Узбек, по приказу которого должен был действовать Шивкал, покровительствовал христианам в Кафе, позволил католическому монаху Ионе Валенсу обращать в христианство ясов и другие народы по берегу Черного моря. Он же, как мы видели, выдал сестру свою за Юрия Московского и позволил ей креститься. Еще страшнее был слух, что Шивкал хочет сам сесть на великом княжении в Твери, а другие города раздать своим татарам. Когда пронеслась молва, что татары хотят исполнить свой замысел в Успеньев день, пользуясь большим стечением народа по случаю праздника, то Александр с тверичами захотели предупредить их намерение и рано утром на солнечном восходе вступили в бой с татарами. Бились целый день и к вечеру одолели. Шивкал бросился в старый дом князя Михаила, но Александр велел зажечь отцовский двор, и татары погибли в пламени. Купцы старые, ордынские и новые, пришедшие с Шивкалом, были истреблены, несмотря на то, что не вступали в бой с русскими. Одних из них перебили, других перетопили, иных сожгли на кострах. Но в так называемой Тверской летописи Шивкалово дело рассказано подробнее, естественнее и без упоминовения о замысле Шивкала относительно веры. Шивкал, говорится в этой летописи, сильно притеснял тверичей, согнал князя Александра со двора его и сам стал жить на нем. Тверичи просили князя Александра об обороне, но князь приказывал им терпеть. Несмотря на то, ожесточение тверичей дошло до такой степени, что они ждали только первого случая восстать против притеснителей. Этот случай представился 15 августа. Дьякон Дюдко повел кобылу молодую и тучную на пойло. Татары стали ее у него отнимать. Дьякон начал вопить о помощи, и сбежавшиеся тверичи напали на татар. Узбек очень рассердился, узнав об участи Шивкаловой, и по некоторым известиям послал за московским князем, но по другим известиям Калита поехал сам в Орду тотчас после тверских происшествий и возвратился оттуда с 50 000 татарского войска. Присоединив к себе еще князя Суздальского, Калита вошел в Тверскую волость по ханскому приказу. Татары пожгли города и села, людей повели в плен и, просто сказать, положили пусту всю землю русскую, по выражению летописца. Но спаслась Москва, отчина Калиты, да Новгород, который дал татарским воеводам 2000 серебра и множество даров. Александр, послышав о приближении татар, хотел бежать в Новгород, но новгородцы не захотели подвергать себя опасности из-за сына Михаилова и приняли наместников Калиты. Тогда Александр бежал в Псков, а братья его нашли убежище в Ладоге. В следующем 1328 году Калита и тверской князь Константин Михайлович поехали в Орду. Новгородцы отправили туда также своего посла, Узбек дал великое княжение Калите, Константин Михайловичу дал Тверь и отпустил их с приказом искать князя Александра. И вот во Псков явились послы от князей Московского, Тверского, Суздальского и от новгородцев уговаривать Александра, чтобы ехал в Орду к Узбеку. Послы говорили ему от имени князей. «Царь Узбек всем нам велел искать тебя и прислать к нему в Орду. Ступай к нему, чтобы нам всем не пострадать от него из-за тебя одного. Лучше тебе за всех пострадать, чем нам всем из-за тебя одного опустошить всю землю». Александр отвечал: «Точно. Мне следует с терпением и любовью за всех страдать и не мстить за себя лукавым крамольникам. Но и вам не дурно было бы друг за друга и брат за брата стоять, а татарам не выдавать, и всем вместе противиться им, защищать русскую землю и православное христианство».